Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Видихом свет истинный.
Будем приносить Богу молитву о том, чтобы стать нам вновь истинно друзьями Господними, чадами Его, учениками подлинными.
В эфире передача из цикла, посвященного духовному наследию митрополита Антония Суровского.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я с радостью приветствую в нашей студии протоиерея Владимира Архипова, клирика храма Сретения Господня в Новой Деревне. Отец Владимир является участником многочисленных проходящих в фонде «Русское зарубежье» встреч, конференций, воспоминаний.
Семинары, конференции, посвященные Владыке Антонию Блюму.
И, в частности, я сегодня пригласил отца Владимира с тем, чтобы мы повспоминали еще раз о Владыке, об этом уникальном, удивительном человеке, проповеднике, Слово Божие и наставнике с большой буквы. Потому что, когда мы вспоминаем сегодня о нем, прежде всего мы вспоминаем его наставления, его беседы, его живое пасторское слово. Вы, отец Владимир, общались с Владыкой, и я думаю, что нашим слушателям будет интересно узнать о моментах этого общения. Встреча наша состоялась в канун 4 августа, когда мы будем вспоминать десятилетие со дня кончины митрополита Антония Суровского, которое последовало в 2003 году. Расскажите, пожалуйста, о вашем общении, о том периоде времени, когда вы еще не были священником, о том, как, может быть, общение с Владыкой помогло вам как-то определиться с приходом к вере, может быть, еще какие-то моменты, которые покажутся вам наиболее интересными, задушевными и близкими.
Добрый день, дорогие друзья. Я рад действительно нашему общению, потому что диалога, доверительного общения не хватает сейчас во всем мире. И я надеюсь, что, может быть, у нас это получится. По крайней мере, я расположен к этому и буду очень рад, если какие-то мои слова, воспоминания, размышления коснутся чьего-то сердца. Владыка Антоний сыграл в моей жизни действительно одну из определяющих ролей. Начиная со студенческих лет, я всегда искал ответ на вопрос, зачем я живу и что же в нашей жизни наиболее существенное. Как многие, наверное, из людей, в поисках обращал взгляд на разные опыты, религиозные, духовные, философские, но меня всегда тянуло, честно говоря, в церковь. Мне там было хорошо. Я чувствовал, что это особое место, особый мир. Нет, я не пропадал там с утра до вечера, стоя на богослужениях прекрасных. Я заходил и чувствовал, что моему сердцу не хватает того мира, который открывается в храме. И постепенно так сложился мой путь, что я прибился к церкви. Я понял, что она и то, что в ней происходит, и то, что звучит в Слове Божьем прежде всего, отвечает на многие мои вопросы. А когда я открыл Евангелие, это еще было где-то на третьем курсе института, где-то, не знаю, 19 лет, может быть, я вдруг почувствовал, что это та книга, которую я всю жизнь искал. Вернее, что я искал эти слова. Я искал дух этих слов. И с тех пор понял так, как будто бы она написана действительно для меня. И потекла жизнь. Мой путь выстраивался в продолжении поиска, в прибивании к церкви и к той истине, которую продолжал искать. Потому что, я думаю, это для всех, наверное, общее место. Поиск истины в продолжается, наверное, всю жизнь, поскольку она является величиной как бесконечной. И никто, наверное, не может сказать однозначно, что он всю эту истину нашел, исчерпал, принял, и дальше уже его путь закончен.
Это были конец 60-х, начало 70-х или середина 70-х годов прошлого века. Вот церковь жила в условиях гонений. Чувствовалось ли это тогда, что какие-то гонения негласные или церковь занимает какое-то такое подчиненное место?
Я лично это не ощущал, потому что, хотя я прекрасно понимал, что происходит в стране, и многие люди шли в церковь от того, что их вытесняли из общества, и от того, что общество не давало, и страна не давала людям этой духовной пищи, многие шли от противного. Но, честно говоря, когда я приходил в церковь, я не думал, гонима она, не гонима, преследуема, нет. Может быть, это была такая моя неразвитость души в этом плане. Я понял, что это то место, где моя душа начинает общаться с кем-то невидимым. И я не задавался, честно говоря, в то время, в конце 60-х, ну, в середине 60-х, я не задавался этим вопросом. Хотя потом, конечно, я стал сталкиваться с теми событиями, которые происходили, но все равно какая-то моя тропа шла над этим или помимо. Ну уж, простите, такая, может, была моя стезя не совсем гражданская. Вот я искал Бога. Я понимал, что, больше того, все другие движения ума или сердца мне казались, найдут ответ на вопрос, если найду самое главное. И много было разговоров с людьми, которые... Ну, в то время, что греха таить, интеллигенция диссидентствовала, ну, я в том числе. Но когда возникали вопросы, как решать конкретные институциональные вещи, я был убежден, что если устремиться к главному, к Богу, он даст ответы на те вопросы частные, которые мучили многих моих друзей и знакомых. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я не ощущал. Хотя потом, когда я вошел в круг священников или людей, которые были уже вовлечены в круг верующих, да, я понял, что вот этих людей задело это гонение. Задело, поскольку они были либо священниками, значит, они страдали от хрущевских гонений, преследований или там брежневского какого-то периода. И надо сказать, что, нет, правда, я вспомнил один эпизод, когда я понимал, что не все благополучно в нашем доме. Это пасхальные дни, когда ночью приходили к храму, стояло оцепление, молодежь не пускали. Было ясно, что почему это происходило. Но, честно говоря, моя задача была как-то проникнуть внутрь и не решать государственные политические вопросы.
У вас всегда был такой цельный характер, не распыляться на мелочи, следовать главному, да?
Я не стал говорить, что это была такая цельность. Я ее так не артикулировал. Но был даже забавный эпизод. В те времена в институтах, как известно, были так называемые оперативные отряды, которые помогали милиции. Я в нее не входил. Но у меня там были друзья. И как-то они в один год, не помню, какой это был год, они меня пригласили пойти с ними, помочь им что-то делать. Оказывается, они пригласили меня в Донской монастырь стоять в оцеплении. Но я как-то их, наверное, подвел, потому что я быстренько из оцепления в храм протиснулся среди толпы, и простоял, честно говоря, у алтаря всю ночь. Так что в оцеплении я не стоял, а простоял среди верующих. Очень благодарен вот промыслу Божию, что он меня послал в оцепление и таким образом как-то провел меня на пасхальную службу.
Немаловажный, на мой взгляд, вопрос, может быть, вы не сочтете его таковым. А вот как поцерковлялись молодые люди в то время? Ну, даже интеллигенция. Ведь литературы практически не было. Не было каких-то, так сказать, поучительных передач или же катехизаторских бесед. Вообще, как возможно было проникнуться богослужением, что-то понять в храме? Или это было не обязательно, можно было просто присутствовать?
Понимаете, вот мой личный путь так складывался, что когда потом я познакомился с Владыкой Антонием, я понял, что я шел путем, которого бы он, наверное, меня благословил. Я не задавался вопросом оцерковления, я не задавался вопросом, правильно я себя веду в храме, неправильно я себя веду в храме. Ясно, что не надо было хулиганить и хамить. Я приходил, извините, для того, чтобы мое сердце начало дышать, чтобы мое сердце чувствовало, что в мире, кроме абсурда и цинизма, который тогда царил, и безумия, поскольку я был знаком с теми событиями, которые были в 30-х и прочих годах. И вот я нашел ответ на вопрос, почему все происходит. Потому что забыт тот, кто может дать утешение. И поэтому я воцерковление как такового не искал. Оно, если отвечать на ваш вопрос, оно для меня и для тех людей, которых я видел в храме, когда я ходил, это было недалеко от храма Христа Спасителя, известный тоже храм, это происходило, знаете, достаточно естественным путем. Человек ходил регулярно в храм, слушал пение, чтение. Потом либо он так робко спрашивал, нет ли возможности помочь в той нужде, которая необходима церкви. Либо его приглашали, ну, там, почитать Три Святые, например. Таким образом, естественным путем церковный дух, входив в человека естественным путем, не опережая, и не обгоняя, и не заменяя самое главное. Почему я говорю, что потом, когда я познакомился с Владыкой Антонием, я понял, что это и его подход. Сначала ведь происходит зачатие, а потом рождение. А если думать, что сначала надо родиться, а потом зачаться, то вряд ли что получится. Поэтому поиск осмысления, поиск ответов на вопросов о жизни и смерти, о сочетании зла и добра, они обязательно приведут к этой встрече, которая является на самом деле ключевым понятием, наверное, во всей проповеди Владыки Антония. Поэтому воцерковление для меня лично проходило таким образом. И я не жалею, что все прошло своей чередой, и когда наступил момент уже более активного чтения, воцерковления, я внутренне был готов. Потому что сейчас, теперь, когда я уже какое-то время священник, я понимаю, как опасно начать с формального внешнего воцерковления, что потом сердце может закоченеть, зачерстветь, отупить, и кроме правил поведения, которых потом, как мы понимаем, достаточно резко смотрел на это самый Иисус, говоря о том, что главное забыто, а второстепенное вышло на место главного. Поэтому я лично благодарен Богу, что вот Он меня провел таким постепенным путем. И чтение потом, которым я занимался долгие годы до своего рукоположения, это было не просто чтение, это была действительно внутренняя молитва тех слов, которыми близки, родны в Псалтире или в Ветхом Завете, когда читались другие тексты. И, между прочим, поэтому, снова возвращаясь к Владыке Антонию, таким штрихом, потом, когда я открывал его книгу или слушал его, я удивлялся, боже мой, так это же каким-то образом он меня заочно учил. Каким образом? Что если читаешь все-таки более-менее сердцем, то слова царя Давида или Василия Великого, они невольно становятся твоими. И тогда это уже получается не молитва слов или шестопсалмия в количестве шести псалмов, а некое единство с тем человеком, который был автором этих строк. Так что это снова, знаете, вот эти этапы, эти периоды для меня были очевидно некой ступенькой той радости, когда я увидел Владыку, услышал голос и открыл там первые строчки его книг.
А Владыке говорили тогда в Москве, да? Как вы познакомились? Как вы узнали вообще о существовании такой личности? Он же был в епархии в конце, по-моему, 60-х годов и в России появлялся редко довольно.
Редко, да. И он рассказывал, очень близкий мне священник, отец Николай Ведерников, они говорили, что все, конечно, это было в меру возможности конспиративно, для того, чтобы люди могли хоть немножечко напитаться живым духом, чтобы не зачахнуть, да и в конечном счете, чтобы не все сбежали из нашей страны. Потому что, когда они начинали дышать и жить этим духом, они понимали, можно жить и в России. Как это было? Сначала я услышал о нем от священника, которому помогал, был долгое время вместе, от отца Александра. Он просто дал мне перепечатанную самоиздатовским путем брошюрку тогда Владыки Антония «Школа молитвы». Это было первое заочное знакомство. Какие-то годы были, ну, наверное, начало 70-х. А лично с ним я познакомился уже, наверное, 88-й год на одной из квартир Москвы, куда он пришел побеседовать и с детьми, и с молодежью, и с людьми, со всеми, кто об этом узнал и услышал. И вот эта встреча, она была, собственно, кардинальной для моей жизни, потому что тогда как-то зазвучал вопрос о моем рукоположении, и два дорогих мне священника как бы направили меня на это. Оба они известные люди, больше, чем известны. Вот. Но когда я встретил митрополита, и когда самое главное я услышал, увидел его, я не мог не подойти и спросить вот его мнение. И он тоже меня благословил на священство. Я почувствовал, что как вот из тех двух людей, которых я упоминал, я увидел и почувствовал, узнал в Владыке Антония того, кого ищет всю жизнь наше сердце. Понимаете, мы ищем в молодости первую любовь или вторую любовь, кого как. Мы ищем того, кто будет с нами по жизни, всю жизнь. И когда мы узнаем, влюбляемся, то наша жизнь становится другой. А тут вот получилось, хотя он, как вы понимаете, не девушка, не женщина, но больше этого. Я в нем узнал родную душу. Я в нем узнал того, кто подтверждает все мои поиски, еще не разговаривая, можно говоря, с ним. Я увидел в нем ту правдивость и ту достоверность отношений с Богом, которой так не хватает всегда и для всех. Достоверность, повторяю, правдивость. Прозрачность – это тоже его важное слово, которое потом я неоднократно слышал в нем. Прозрачность души для того, чтобы Господь, который разговаривает с кем-то из нас, мог через нашу незамутненную душу послать в мир свой голос, знаете, свою интонацию. Вот это было действительно, не хочется говорить какие-то банальные слова, потрясающие и так далее. Можно сказать так, хотя это тоже достаточно, может быть, высокопарно. Это был голос неба, это был голос свыше. Это было благословение, которое как бы, я прочитал таким образом. Ты правильно шел, иди вперед. И вот человек, который может не только ответить на вопросы, а благодаря которому ты лишний раз можешь убедиться, что Бог жив. Что Бог – это не легенда, что Бог – это не объект изображения на иконах, а это тот, кого можно, нужно любить.
Мне почему-то вспомнилась одна из бесед Владыки о молитве, которую он говорил в Московской духовной академии. В частности, он приводил там такой пример, который меня поразил тогда, это еще в детстве было, я помню, что молиться – это не обязательно даже говорить какие-то слова или же находиться в храме и пребывать за богослужением. А молитвой могло быть просто молчание во время вязания, говорил Владыка, рассказывая об одной пожилой женщине, которая вязала, и спрашивая его о том, как молиться. Он просил ее помолчать, просто молчать, не читать никаких молитв, ощутить в тишине присутствие Бога. Это было настолько удивительно, я помню, для ребенка даже, вот я как-то не осознавал, что действительно мы все время находимся в каких-то мыслях, в переживаниях, в сумятице, в мирской суете. И часто даже люди, которые творят молитву, они не понимают, как это нужно делать правильно. Порой в молчании Господь открывается. Но говоря о Владыке Антонии, в этой студии многие люди, которые лично знали и видели, и встречали Владыку впервые, они были поражены именно цельностью такой его натуры, когда все соответствовало, и внешний облик владыки, и его внутреннее содержание. И действительно, я вот вспоминаю, видишь его всегда перед собой таким, каким он был, наверное, до конца. Ведь он до кончины, он оставался самим собой. Это очень редкий тоже дар и редкая милость Божия, когда человеку, как говорил один из наших старцев, Господь дает уйти в ясном сознании, цельности, не раскиснувшим каким-то. Это тоже великий такой Божий дар. Отец Владимир, расскажите еще, вот эти встречи на квартирах в Москве, они же тоже носили какой-то полулегальный характер. Отец Николай Ведерников часто вспоминал, что собирались поговорить о Боге, но власть могла рассматривать это как какое-то незаконное сборище.
Конечно, но можно сказать, что отчасти мы были легкомысленны, но понимаете, когда душа требует огня, когда душа не может не гореть, она, может быть, становится в какой-то степени безумной, менее осторожной. Это не к тому, что я говорю, что там мы были такие герои-подвижники. Извините, здесь ведь я считаю, что часто уместна аналогия влюбленных. Знаете, когда был влюблен в юности, я возвращался в свое общежитие на поливальной машине в 4 часа утра. Понимаете, я не думал, как я доберусь до дома после свидания. А тут речь-то идет. Я ж недаром сказал, что почувствовал, ну, это не, пусть не сочту за дерзость, что там простой, там, в то время мирянин, но сейчас священник, разницы особой нету, считает родной душу великого человека, который бесспорно будет причислен к лику святых. Но ведь я пришел с вами говорить искренне, откровенно, так и было. И поэтому, когда я это почувствовал, то тут уже, вы знаете, я не оглядывался, слушают или не следят. Ясно, что было, и слушают, и следят. Но это было уже настолько второстепенно неважно, потому что надо было глотнуть воздуха. А когда настоящего глотнешь, то не то, что становишься безумно храбрым, просто отодвигается, уходит это на второй план. И, может быть, тогда, действительно, в случае каких-то неприятностей Господь скажет, что сказать или куда поведет. Все должно быть просто искренне и честно. Да, было это конспиративно, но к тому времени мы уже достаточно были в этом плане опытны. И вы прекрасно понимаете, все телефонные разговоры, изоб в язык, и отец Николай Ведерников об этом говорил. Так что здесь, конечно, никто не сможет сравниться с техникой подавления с КГБ. Но все-таки мы, жиротороты, такие юнцы, как могли, оберегали жизнь тех, кто с нами общался, и, собственно, свою. Не могу сказать, что мы горели желанием положить свою голову просто так, для того, чтобы числиться героями и так далее. Нужна была истина, и она давалась. А, понимаете, все остальное это двигалось. Ну вот Господь пока хранил в этом отношении, что касается конспирации. Насчет вашего замечания цельности, абсолютно верно, он был до последнего дня, потому что я с ним виделся за, можно сказать, не помню, за месяц или чуть даже меньше, до смерти. Он был в тяжелом состоянии физически, но это были такие же горящие глаза. Это была такая же правда его жизни. Это была такая же цельность. И он посвящал не охам и вздохам своей боли, которая его уже давно мучила, а отдаче, ну, в данном случае, там, скажем, меня, который к нему пришел. И мы с ним беседовали, он исповедовал. Он продолжал быть тем, кем был предназначен со стороны Бога, свидетелем. Свидетелем о живом Христе. Вот, если так можно сказать, главная суть его предстояния в этом мире. И я не являюсь, скажем, исследователем его трудов, я не беру на себя эту миссию, но я могу вот неустанно говорить, кто хочет жизни настоящей, кто хочет настоящей веры, кто хочет стряхнуть с себя пыль и суету, и, как вы говорите, вот эту вот погруженность в осуеченность, как говорил Феофан Затворник, когда как мошкара в нашей голове крутится, отбросьте стереотипы, штампы, всю фальшь, которая покрывает любого из нас, и взглянитесь честно в лик владыки Антония, в его голос. И он нечто ответит каждому из нас. вот по поводу ценности.
Вы начали воцерковление, собственно, и как сам владыка. Сказано в начале было слово. У него было Евангелие в начале, и это был его молитвенный такой опыт, опыт переживания Бога непосредственно, как он сам рассказывал в одной из своих бесед. И да. Вы тоже прошли Евангелие. Кстати говоря, многие люди, вот даже из известных старцев наших, рассказывали, что через Евангелие они пришли к вере, потому что, ну, действительно, видимо, Господь дает особенную благодать при чтении этой книги. Как вы думаете, Евангелие сегодня, на ваш взгляд? Мы хотя договорились не говорить о сегодняшних проблемах. У меня очень много вопросов к вам.
Почему? Сегодняшние проблемы очень тесно связаны с тем, что говорил и служил владыка Антоний. Он служил не для своего вокального времени. Ведь о времени можно говорить по-разному. Ругательно, понимаете, хвалебно, а можно говорить объективно. Поэтому я-то служу сегодня, например, и для меня бесконечно важно то, чему я смог чуть-чуть научиться у этих людей.
Когда я сегодня говорю о Евангелии, почему-то мне представляются различные его типографские исполнения. У нас сегодня Евангелие есть и в коже, и в бархате, и в переплетах, и в прекрасном полиграфическом исполнении. Вот, на ваш взгляд, сегодня актуальность чтение Евангелия. Конечно, духовники говорят нам об этом. Нужно читать Евангелие, Псалтирь, определенную духовную литературу. Но сегодня изобилие средств массовой информации, электронных в том числе. У нас православные сайты, порталы, переписки, обсуждения, форумы и так далее. Часто не то, что до Евангелия руки не доходят, а молитву-то мы все сокращаем на сон с утра. Как вам кажется, актуальность сегодня вот чтения Евангелия и как люди относятся сегодня? Вы же пастырь, вы наверняка с вами делятся прихожане этими мыслями.
Спасибо. Вопрос, я думаю, всегда актуален, был и будет. И на сегодня тоже. Я вам скажу, если можно, извините, эпизод, как я первый раз открыл Евангелие. Снова было это в институте техническом. Я случайно, можно сказать, увидел Евангелие у своего приятеля. Открыл, он собирался куда-то уезжать, и я попросил дать мне его на ночь почитать. И когда я открыл, я помню, какую открыл я строчку. Она меня поразила своей реальностью, своей живостью. И, извините, я уж не своим, а словом процитирую владыку, сердце затрепетало. Вы не поверите, но я открыл слова: «Если тебя вдарят по одной щеке, поставь другую». Я не увидел в этом ни абсурда, ни призыва для святых. Это я увидел великую мудрость для каждого из нас. И вот с тех пор эта книга действительно является живым, бьющим, знаете, пульс. Вот иногда потрогаешь свою руку, тук-тук-тук, а может быть еще 120 ударов пульс. И вот эта книга действительно живое слово. Мы же привыкли все к штампам. К штампам, и уже ничего не трогает. Благая весть не трогает. Спасение не трогает. Погибель не трогает. Я не знаю, что только трогает. Ведь люди идут креститься, извините, даже сейчас, когда установлена необходимая беседа перед крещением, универсальный ответ на вопрос, зачем вы крестите младенца, один. Чтобы защита была. Ну, от всего, говорят. Вот мотив, к сожалению. Поэтому вот эти слова, радостная весть, благая весть, спасение, благодать, они уже, к сожалению, нами очень истрепаны. Но без чтения Евангелия нельзя стать христианином. Да, конечно, я согласен с владыкой Антонием снова, потому что это тоже каким-то образом еще до него мне пришла в голову мысль. Потому что тогда-то, в 70-х, не было Евангелия. Я понял, что Господь может в сердце написать Евангелие. В сердце каждого, кто его ищет и хочет. Может быть, немножко иное, но основные позиции он напишет в сердце, которое рвется к нему в любви. Но без того, чтобы вникать и вчитываться в него, стать христианином невозможно. Можно читать как огромное количество книг, вы правильно сказали. Интернет, всевозможные журналы, печатные, компьютерные, семинары, конференции, рождественские чтения. Ну, просто, я не знаю, за последние 20 лет мы обогнали все 20 веков. Но плод-то, плоды, какие плоды. И люди часто говорят, я читаю духовную литературу, вот там сказано там что-то про крестик, что-то про ИНН. И действительно, даже вот у меня волосы дыбом встают. Грустно и печально это смотреть. Что я хотел сказать? Я, извините, снова просто процитирую несколько выразительных слов, автором которых является владыка Антоний. Они говорят о том, как он читал Евангелие, как мы должны вслушиваться. Вот просто обратить внимание, вглядываться, вдумываться, вчитываться, вникать, проживать, усматривать, уметь видеть отблик света Христова. Эти слова одни уже могут зажечь сердце, которое неравнодушно к чему-либо другому, кроме как покушать или там развлечься. Вот как должно бы всматриваться и вчитываться Евангелие. И я считаю, что это другие слова есть, они часто тоже звучат у разных людей. Но мы должны сбросить пелену с глаз и своего сознания. Это письмо, адресованное лично каждому из нас. Почему? Почему это не риторика и почему это не прелесть? Очень просто. Кто скажет из людей, что его создал не Бог, а, скажем, дьявол? Но если только человек с больным сознанием, сатанист, может быть. Но вряд ли кто-то из большинства людей скажет, что он не Божье создание. Можно провести социологический опрос. А если ты Божье создание, то Бог тебя создал из каких как бы соображений, из какой интенции? Можно очень просто доказать, из любви. Он тебя бросил? Нет, ты его бросил. А если он тебя не бросил, то посмотри, в твоем почтовом ящике лежит письмо, адресованное тебе, Марии, Петру, Николаю, Иосифу, Давиду. И если ты ищешь ответы на актуальнейшие вопросы нашей современности, простите, там все изложено. Не как справочник, как вы понимаете, дух. Понимаете, чем близок мне вот особо еще владыка Антоний, и в том числе отец Александр, они же открывают миропонимание, они открывают системный, структурный взгляд на всю жизнь. Даже если бы были книги, какие книги сейчас существуют, это 356 ответов батюшки на вопросы. Знаете, даже если бы было бы 6788 ответов на эти же вопросы, это бы ничего бы не решило. Потому что главное – научиться думать, научиться самостоятельно мыслить и научиться взывать к Богу, который родил не только этих батюшек, но и того, кто спрашивает, почему ты не доверяешь себе. И Господь тебе ответит. Но пусть не на эти 3000 вопросов, на один, но ты почувствуешь и поймешь, что тебе отвечает сам Господь.
Может быть, ответить на главный вопрос вообще.
На главный вопрос.
Ради чего мы, собственно, и собираемся, и в храмы, и на богослужение.
Вот почему необходимо вчитываться, как говорит Владыка, впитываться, вдумываться, а отец Александр говорит, вгрызаться в Слово Божие. И в конце концов, оно совершит чудо. Но не то чудо, за которым бегают масса народа. Я уже не буду перечислять, вы понимаете, о чем речь. Эти чудо, за которым бегают, оно может обескровить душу. А чудо прикосновения живого Слова Божия, оно может наполнить нас свежей кровью. Вы простите, я просто закончу мысль по поводу чтения Евангелия. И последнее. На самом деле, да, важно, как его читают. И владыка Антоний об этом говорит. И есть молитва у отца Иоанна Крестьянкина, в частности, перед чтением. Но разные бывают обстоятельства. Дети, внуки, жены, понимаете, там что угодно гремит. Одна комната. Я уверен, можно в любой ситуации открыть и углубиться, уйти на одну хотя бы минуту, и Господь за эту минуту тебе скажет самое главное.
Я хочу сказать о любви, которая изливается из Священного Писания, потому что, собственно, закон любви и является законом Евангелия. Ну, во всяком случае, Господь говорит, что заповедь новую даю вам, да любите друг друга. А сегодня, несмотря на, ну, такое, может быть, продвинутое миссионерство, которое церковь успешно, наверное, осуществляет последние 20 лет, Но дефицит любви все более и более ощущается. Я здесь не погрешу против истины, просто я часто, ну, сам свидетель, как бы каждый из нас свидетель. Совсем недавно на пасхальном крестном ходе мы шли с ребенком маленьким. Старушки нас просто расталкивали кулаками и говорили: мы-то идем за благодатью, куда вы нам здесь мешаетесь? И подобные сценки, наверное, не являются исключением. Многие из нас знают, насколько мы далеки друг от друга, а значит, как говорят наши святые отцы, мы не можем близки быть к Богу, ради чего мы, собственно, и живем в церкви. Отец Владимир, я, когда общаюсь с людьми, видевшими, непосредственно беседовавшими, ну, во всяком случае, испытавшими на себе опыт общения с владыкой Антонием, погружаюсь в определенное состояние, потому что я лично чувствую присутствие владыки. И когда смотришь на изображение его или же слушаешь его проповедь, слово, всегда лично ощущаешь присутствие этого человека, который, конечно, отмечен был Богом как удивительный проповедник и свидетель Бога на земле, потому что такие люди, по идее, каждый священник должен являть собой образ Христа. Мы часто говорим об этом, но когда приходим в храм, и мы начинаем судить того или иного священника, что, в принципе, мирянину не должен делать, но мы сравниваем невольно священника и Христа. И как бы там ни было, всегда не в пользу первого. Вот как сегодня, на ваш взгляд, пастыря, нам избежать этого сравнения даже, не впасть в осуждение, не поддаться на какие-то провокации, потому что и враг действует, и человек очень немощен. И мы сегодня, вот будучи в этом огромном океане средств массовой информации, различной информации вообще, которая лавиной сегодня проходит через каждого из нас, теряем какие-то ориентиры, даже приходя в храм, даже находясь на богослужении. Теряем то главное, ради чего Господь пришел на землю.
Ну, во-первых, я с вами согласен абсолютно, что один из главных дефицитов, и не только сейчас, в любое время, дефицит любви. Отсюда строится, возникает масса трагедий, начиная с детства, кончая супружескими парами и кончая всем мирозданием. Ответ на этот аспект очень, на самом деле, примитивный, но вполне реальный. Учиться любить. Найти, если хочешь научиться любить, учись. Тем более, есть конкретные пути, в частности, в Евангелии, и в жизни, и в опыте человеческом. Главное препятствие, когда я венчаю людей, я аккуратно стараюсь намекать, это эгоцентризм человека. Когда человек живет для себя, он любить просто не может. А когда он вдруг его любовь толкнет на любовь, на служение другому, он научится любить. Что касается осуждения батюшек, знаете, ну, это самое простое дело. Потому что вот он стоит, знаете, ходит, хромает, кашляет, говорит картаво, или говорит, может, не очень умно, говорит не очень красноречиво. Но одно удовольствие – прийти и посуждать, Боже мой. Но я считаю, что это тоже этап. Понимаете, очень много в нашем народе еще пережитков советского духа, что все человеку обязаны, что ему все принесут на блюдечке с каемочкой, с претензией. И поэтому в его душе как-то вкоренилось, что ему все обязаны, Бог обязан. Между прочим, обратите внимание, судят не только священника, Бога судят. И бесконечно, и всегда. Почему зло? Почему пенсия маленькая, почему власть такая, почему то все.
Почему молитв не слышит?
Молитв не слышит. Судит бесконечно. Претензии к нему. Как он, простите, бедный выдерживает? Ответ один – любит. Священника судить тоже не трудно. Тоже понятно. Только люди забывают, что это человек. Значит, как быть? Как бы главный вопрос. Как быть с этим? На мой взгляд, вот сейчас размышляю вместе с вами, здесь могла бы помочь действительно сама церковь, более проникновенно и более по сути открывая, что есть вера, что есть отношение, как она складывается. Почему я говорил о том, как я, как, скажем, складывался мой путь, поиск истины, ответы на вопросы. почему я во многом там, оказался единодушен с владыкой Антонием. Тот же путь. Если человек идет, чтобы его Бог, священник, церковь защитили, успокоили, утешили, исцелили, понимаете, то все то, против чего восставал Христос, естественно, такую душу не удовлетворишь ничем и никогда. Все будут виноваты. Но если вот как бы установить некий фильтр, хотя бы в виде серьезных сознательных подготовок или обращенных на это проповедей батюшек, потому что они не только об этом проповедуют, честно говоря, знаете, то тогда, может быть, люди, приходящие в церковь, задумались бы о том, куда они пришли и зачем. Может быть, не по адресу. Может, надо пойти в бюро социальных услуг или еще куда-то. Церковь здесь могла бы помочь, объясняя, утверждая. И я бы сказал более решительно. Вот люди, которые закончили, к сожалению, свой век, и отсидевшие по статье за веру, я их много знал, столь были по-настоящему благочестивы, что они своим настойчивым требованием вешали таблички на дверях храма внутренних, что когда идет евхаристический канон, вход и выход запрещен. Понимаете? А сейчас ходят, когда хотят, сколько хотят. Записки, свечки и так далее. Все бы это можно было каким-то образом дисциплинировать. Это один из вопросов. Чтобы люди понимали, что они пришли не в бюро ритуальных услуг или еще каких-то. Они пришли в особое место. Значит, я думаю, что решение вопроса лежит и в самом человеке, и в самом человеке, когда он начнет задумываться. Но поскольку большинство людей все-таки разучились думать самостоятельно, за них все надо сделать, и за них надо решить. Больше того, трагедия-то в чем? Я всегда об этом говорю везде. В неуважении человеком самого себя, в недоверии к самому себе, в недоверии к своему мнению. А во многих церквах говорят, самостоятельно читать Евангелие нельзя, думать нельзя, ты можешь заблудиться, ты можешь впасть в ересь. И я думаю, Боже мой, как же в таком случае мы оскорбляем людей? Бог создал человека, способного думать, мыслить, задавать вопросы. Ему задавали любые вопросы. А мы говорим, не смей, ты можешь стать еретиком. Понимаете? И поэтому человек идет в храм по некой такой тропе. Он там что-то заплатил, ему должны поставить кран водопроводный, понимаете? Или батюшка что-то должен там...
Сказать. Ответы есть в книжке 365 ответов.
Ответы есть там. Вот. Понимаете? Как ответить на вопросы? Воспитывать культуру мышления, воспитывать культуру отношения к самому себе, к своему достоинству, возвращать человеку понятие святости как таковой, не заговаривая, не штампуя. Потому что, когда мы начинаем штамповать нечто, все, что связано с Богом, нельзя штамповать. Нельзя предлагать по наезженной колее. Это будет вранье и фальшь. И люди это принимают, не умея размышлять и думать. Вот они идут. Вы не представляете, сколько было ситуаций, когда, ну, сейчас чуть поменьше было, потому что эти люди немножечко ушли в мир иной. Люди того самого закала коммунистического и советского. Они шли требовать. Мы пришли, вы обязаны. Какая тут служба? Я пришла. Вы мне это отдайте ответ. Крестите тут же. Понимаете, отсутствие вот этой культуры уважения кого-либо. Уж не говорю о Боге. Я думаю, что таким образом достоинство человека, умение свободно мыслить. А если, я думаю, мы с вами сделаем выборку из СМИ, не очень много найдутся понятий «свобода личная, внутренняя», «достоинство человека». Это есть, звучат. Но чем отличаются эти звучания от звучания у владыки Антония? Ему веришь, а там нет. Потому что это говорится на основании книжного справочника, учебника и всего прочего. Не потому что люди врут, а потому что он кровью это прожил. Понимаете, он посвятил себя этому. И он это получил от Бога. Это разные вещи. Из книги или от Бога. Вот таким образом можно потихонечку, может быть, воспитать в людях, или, скажем так, пробудить в людях. Оно есть. Чувство святости, чувство благоговения. И, ну, в общем-то, да, понимание того, что не ты Бог и царь, а нечто другое. Поэтому будь добр, уважай, помолчи, прими и так далее. Это очень серьезный вопрос, вы действительно затронули. Но это является одной из трудностей и церкви, и конкретно у каждого священника, я вам скажу так. И он решается персонально, лично, я думаю, по мере опыта или понимания каждого из служителей.
Я хотел бы еще задать несколько вопросов относительно этих вечеров, семинаров, которые проходят в Доме русской зарубежья. Как все это началось лично для вас? Как вас пригласили и что представляют собой, на ваш взгляд, эти семинары? Я когда слушаю эти записи, напомню, для слушателей радио «Радонеж» мы создали в конце прошлого года цикл, который называется «Видихом свет истинной памяти митрополита Антония Сурожского», и мы знакомим с фрагментами выступлений на этих семинарах в Доме русской зарубежья на различные темы. Но, как всегда, строится, я понял, там на какой-то основополагающей мысли владыки Антония, и эта мысль развивается, обсуждается невероятно интересно, живо и очень ярко, вот, собственно говоря, в ключе владыки Антония. Как вам кажется, отец Владимир, вот соответствуют ли все эти семинары заявленным, что ли, вот этим вот мыслям владыки? Насколько вы это себе представляете, насколько вы знали владыку? И как удалось, на ваш взгляд, собрать сегодня, когда, ну, действительно много что происходит в культурной, в частности, жизни Москвы, такой интересный камерный состав, который говорит о главном? Вот когда я слушаю выступающих, действительно такое впечатление, что здесь говорится о главном. И выступающие говорят тоже о главном и очень честно, искренне и ярко.
Я бы сказал более осторожно. Пытаемся говорить. Я вообще не склонен часто говорить в таких тонах излишне патетических.
Я уже понял.
Более, понимаете, тоже, между прочим, школа, в том числе и владыки Антония, отца Александра, и уж не скрою, отца Иоанна Крестьянкина. Трезвость. Понимаете, трезвение. Иначе можем попасть в такую болото, в такую прелесть, что и Бога потеряешь. Почему? Как они собираются? Как-то пригласили меня поделиться своими мыслями. Поскольку он мне, как вы поняли, владыка Антония дорог очень. И такие люди необходимы в жизни каждого. И если он уж встретился, надо беречь. И постоянно всю жизнь, на самом деле, раскрывать новые-новые глубины. И я пришел, не помню уже о чем, какой-то доклад сделал. Почему они нужны? Вот именно для того, чтобы кто хочет что-то услышать не из наших уст. Из наших уст, может быть, все немножко подпорчено в силу того, что мы не владыка Антония, то, по крайней мере, свидетельство о нем, какое уж можем. Не могу сказать, что оно идеальное. Это, я думаю, что меня за это не осудят все участники этих семинаров. Но я об этом как бы намекал и их участникам. Но все равно это очень важно и необходимо. Мы учимся тоже, понимаете? Ведь каждый, кто знал владыку Антония, знал его по-своему, увидел свои черты, обратил внимание на его особенности. Поэтому так некий букет собирается, и тот, кто имеет уши слышать, да услышит. Очи видеть и увидит. Кто приходит, значит, может быть, коснется его некое просто звучание, что кроме видимого есть существенный невидимый мир, главный, духовный. Собираются, нет, не элита, а просто люди, которым он не безразличен до сих пор. Люди, которые хотят снова услышать друг друга или новые какие-то интонации. Приезжают люди из разных стран, из городов. И поскольку вы правильно заметили, все говорят от сердца, насколько это возможно, от души, то обязательно вот эта искренность и правдивость в той мере, которой мы готовы, люди могут услышать. Это тоже дефицит, не только любви. Дефицит преданности и торжества, скажем, торжество не в смысле пышности, которое часто бывает у наших, извините, праздниках. Это тоже отдельный разговор. Это беда. Сколько священников было на отпевании? 25. А сколько священников было на венчании? 18. Понимаете, торжество не в этом. И это тоже одна сторона владыки Антония. Торжество в тихом молчании и в присутствии, о которой нельзя не заметить, присутствие Духа Божия в этом молчащем, преданном Богу сердце. Вот она торжественность. Торжественность может быть в одном единственном человеке. Я сделал некое ответвление, но просто вот так мне пришлось. Я вам скажу так, когда священник служит, и если вдруг в храме случайно зашел человек, которому не безразлична служба, и все, что у него происходит, священник мгновенно это чувствует, улавливает и готов остановить службу, поклониться этому человеку. Вот она торжественность. Понимаете? Торжественность – момент отпевания. Это великий момент, один из самых величайших моментов человеческой жизни – отпевание. И сказать в этот момент нечто фальшивое – это преступление. Для того, чтобы сказать нечто нефальшивое, надо, в общем-то, что-то прислушиваться. Возвращаюсь к семинару. Понимаете, учимся мы. Кто хочет вместе с нами, пожалуйста, слушайте, выступайте. Предлагайте, задавайте вопросы. Как я понимаю смысл этих всех встреч, семинаров, конференций? Пробудить. Пробудить людей к жизни. Не потому, что мы будильники, а потому, что просто мы знаем, что есть такая жизнь. И по мере возможности к ней ползем. А владыка Антоний к ней твердо шагал. Никогда не забывая, что он немощный, как он однажды сказал. Помолитесь о мне, чтобы мне стать хотя бы человеком. Понимаете, это не артист, это не, понимаете, какое-то позерство. Это и при мне было, он говорил это чуть ли не со слезами. Понимаете, это достоверность. Вот для чего мы собираемся. А не потому, что просто отмечать память. 23 года мы проводим, ну, у нас в церкви, везде проводят, или во многих местах, память отца Александра. Все 23 года я понял с первого года, что не воспоминания нужно предлагать, а нужно говорить о действующей живой душе служителя Божьего, а не просто, когда что он кому чего сказал и кому чего подарил. Вот об этом семинара и владыке. Таких людей немного. О нем должны знать, о нем должны слышать, с ним должны познакомиться. Ну и вот поэтому такие предметные разговоры. И последняя, может быть, мысль, связанная с семинаром, я могу сказать, вот я вспомнил его фразу. Скажем, через знакомство с ним есть призыв к людям познакомиться с Богом. Он говорил таким образом, человек окутан мысленными и зрительными образами, каким должен быть Бог. На основании газет, журналов, радио, соседок и всего прочего. Из разных источников. Но они не дают представления о Боге, каким, каков Он есть. Вот наша попытка хотя бы чуть-чуть раздвинуть эти шоры, чтобы люди поняли, вот то, ради чего я родился, и почему моя душа тоскует. Между прочим, прекрасные еще слова у владыки Антония, которые тоже бьют в сердце. Он говорил о том, что сердце должно томиться по Богу, тосковать по Нему. Это не только его слова, слова святых, на которых он часто ссылался. Жаждать его. Вот на чем я могу закончить свой ответ на ваш вопрос. Этот человек, взглянув на которого, можно не искать больше никаких доказательств, есть Бог, жив Он, воскрес или нет. Сердце поймет.
Спасибо, отец Владимир. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в студии мы беседовали с протоиереем Владимиром Архиповым, клириком храма Сретения Господня в Новой Деревне. Напомню еще раз эту дату. 4 августа мы совершаем 10 лет со дня кончины митрополита Антония Сурожского и просим всех наших слушателей молитвенно помянуть в этот день владыку, который так много сделал для того, чтобы сегодня мы, во всяком случае, могли вот здесь встречаться, говорить о Боге, о вечных истинах, о Христе, задаваться вечными вопросами.
Я хочу, если вы разрешите, еще добавить, не только, друзья, помяните молитвенно, но и мысленно попытайтесь проникнуть, и сердечно пытайтесь проникнуть, чтобы молитва жила, и вы познакомились с Владыкой Антонием. Не прогадаете. Спасибо вам большое за терпение, за встречу. Мы все едины, едины в поиске Бога. И все абсолютно люди в мире, верующие, только надо открыть себе эту глубину веры. И человек станет счастливым. Спасибо.
Благодарю вас.
Вы слушали программу из цикла «Видихом свет истины». Передача подготовлена совместно с Фондом духовного наследия митрополита Антония Суровского.